Глава 14. Бесконечное разнообразие текстов. Берестяные грамоты бесконечно разнообразны по содержанию, ведь они писались людьми разных социальных уровней и занятий, разных наклонностей, охваченных разными заботами и разным настроением. Одни письма написаны в горе, другие в порыве хозяйственного рвения, порой рукой писавшего водил гнев, а порой страх. Авторы грамот делали записи для личного употребления и для других людей, своих адресатов. Жизнь постоянно давала поводы для того, чтобы то один, то другой новгородец, отвязав от пояса отполированное частым употреблением писало и расправив белый берестяной лист, садился царапать на березовой коре записку, письмо, распоряжение или донесение. Береста сохраняет все, от первых робких шагов во владении грамотой до духовного завещания и извещения о смерти. И те 400 грамот, которые собраны за 12 лет на Неревском раскопе, можно сравнить с разбитым на сотни кусков громадным зеркалом, каждый осколок которого запечатлел небольшую, случайно отразившуюся в нем частицу давно исчезнувшего мира. Эта пестрота текстов определила и многообразие возможностей познания прошлого, заложенное в исписанной бересте. Уже сейчас, к началу третьего десятилетия нашего знакомства с новым, открытым в 1951 году историческим источником, этот источник бросает яркий свет на многие, давно остававшиеся в тени закоулки новгородской истории, знакомя нас со средневековым Новгородом, подчас с неожиданной стороны. Вот, к примеру, найденная в 1957 году около мостовой Великой улицы в слое середины XV века грамота номер 297. Это небольшой прямоугольный, обрезанный со всех сторон кусок бересты со следующим текстом: «Костка сына Лукина, Афремова сына, Купра Иванова сына, Онитьшка, Купра Фомина сына, Игнатья Юрьева сына». Что это? Запись перечисляет четырех человек, названных в уважительной форме с отчеством, а в одном случае даже с именем деда. Такое перечисление не может быть записью должников. Около их имен тогда были бы проставлены суммы долга. Не может эта записка быть и поминанием, в котором отчества никогда не писались. Имена перечисленных в грамоте лиц поставлены в винительном падеже, отвечающим на вопрос «кого?». Арцеховский, пытаясь объяснить смысл найденной записки, предложил такое интересное решение: «Думаю, что перед нами избирательный бюллетень». В условиях вечевого строя органы власти в Новгороде были представительными, главным образом от боярства разных концов и улиц города. Избирались посадники и тысяцкие, архиепископы и архимандриты, кончанские, уличные и купеческие старосты, соцкие. Возможно, одно из свидетельств таких выборов и дошло до нас теперь. Речь в нем не может идти о выборах высших государственных сановников. Они, как правило, все известны летописцу по именам, среди которых нет, однако, ни Константина Костки Лукинича, ни Каприана Купра Ивановича, ни Киприана Фоминича, ни Игнатия Юрьевича. Названные в грамоте лица, если предположение верно, избирались, нужно думать, в органы уличного управления. Эта находка существенно изменяет распространенное представление о новгородском вече. Вече казалось многим историкам некой вольницей, которая все вопросы государственного управления решала криком и потасовкой. Такие представления основывались на том, что вечевые собрания порой выливались в вооруженное столкновение разных концов города. При этом историки не учитывали, что вечевые собрания происходили ежегодно, а иногда и по нескольку раз в году, а столкновения группировок отмечались далеко не каждое десятилетие. Конечно, общественная жизнь в Новгородской республике была организована и регламентирована. Летопись, например, сообщает, что навече новгородцы сидели, а не стояли, а это не совпадает с привычным образом буйной толпы. Что касается выборов, то при широком распространении грамотности они вполне естественно осуществлялись не криком, а подачей бюллетеней, подобных найденному на Неревском конце. Черепнин выдвигает относительно этого берестяного листка несколько иную гипотезу. Новгородская судная грамота говорит об обязательном присутствии на суде 4 заседателей, по 2 представителя от каждой из тяжущихся сторон. Может быть, эти 4 заседателя и имеются в виду в берестяной грамоте номер 298. Такое толкование тоже не лишает грамоту качеств бюллетеня. А вот 2 небезынтересных документа, связанных с военно-политической историей Новгорода. Напомню, что некоторые известия такого рода, сохраненные на бересте, уже изложены в предыдущих главах этой книжки. Грамота номер 332, найденная в слоях 15 или 16 яруса, сохранилась в обрывке. Она написана кюрьяком и адресована Вышене. Вышеня должен в том случае, если князь пойдет, прислать кюрьяку шлем, брони, щит, копье и вороного коня. 15 и 16 ярусы дендрохронологически датируются 1197-1238 годами. Это было время почти ежегодных походов новгородцев на Чудь, на Литву, на немцев, на соседние русские княжества. И, конечно, установить, с каким из многочисленных походов рубежа 12-13 веков связана грамота номер 332, нам не удастся. Но, может быть, она имеет отношение к сборам новгородцев в поход 1207 года, закончившийся по возвращении воинов домой грандиозным антибоярским восстанием, знаменитым в истории Новгорода. Или, возможно, эта грамота написана в дни подготовки похода 1216 года, когда при активном участии новгородских полков в Липецкой битве решалась судьба суздальского наследства великого князя Всеволода Большое Гнездо. Кто знает? Другая грамота номер 69 выброшена в конце 13 века между 1281 и 1299 годами и найдена в 1952 году. Она сохранила следующий текст. «От Терентия к Михалю пришелить лошак с яковцем, поедуть дружина Савина чадь. Я на Ярославле добр-здоров и с Григорием. Углица не замерзли на Ярославле. Ты да углица и ту полк-дружина». Терентий написал Михалю из Ярославля редкий случай, когда в берестяной грамоте указан обратный адрес. Он находится в Ярославле вместе с Григорием, пребывает в добром здоровье и просит Михаля прислать к нему лошака с яковцем, присоединив его к дружине Саввы, направляющейся к Угличу. «Угличане замерзли на Ярославле». Эту фразу нужно, по-видимому, понимать так, что угличские суда вмерзли в лед под Ярославлем. Дело происходит во время ледостава в начале зимы. Письмо Терентия Михалю особенно ценно тем, что повествует о событиях, не запечатленных летописцем. Между 1281 и 1288 годами политическая жизнь Новгорода, так же, как и политическая жизнь Ярославля и Углича, тесно связана с ожесточенным соперничеством двух сыновей Александра Невского – Андрея и Дмитрия, с переменным успехом боровшихся за великое княжение Владимирское. Братья несколько раз сменяли один другого на великокняжеском столе. Новгород попеременно был союзником то Андрея, то Дмитрия, в отличие от Ярославского и Углицкого князей, поддерживавших Андрея Александровича. Летописец сохранил воспоминания о многих красочных подробностях этого соперничества. Но о походе новгородцев в тот период под Углич и Ярославль мы впервые узнали только из сообщения берестяной грамоты номер 69. Нужно сказать, что и Арцеховский, и Черепнин связывают эту грамоту с другими событиями, с войной киевского князя Изяслава Мстиславича против Юрия Долгорукова в 1148 году. В эту войну на стороне Изяслава были втянуты и новгородцы, которые вместе с ним совершали поход под Ярославль, прервавшийся с наступлением зимы. Трудно согласиться с таким мнением. Грамота попала в землю в конце XIII века. Сохраниться на воздухе в течение 150 лет она никак не могла. Представить себе, что она переместилась в земле, оказавшись в более высоком слое, невозможно. 150 лет, отделяющих 1148 год от конца XIII века, это 1,5 метра культурных напластований, насыщенных остатками построек. Если бы она переместилась из 19 яруса в 12 в результате рытья глубокой 1,5-метровой ямы, такая яма была бы легко обнаружена. Она была бы заполнена более поздним грунтом, остатки построек в ней были бы перерублены. Между тем, грамота номер 69 найдена в спокойных напластованиях конца XIII века.